Дорогие ребята, мы продолжаем знакомиться с книгой «Имена, написанные на небесах». Это избранные жития святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в наше время.
По печине Твоей о пастве странствий я, все прообразы молитв Твоих, за мир весь присно возносимых. Так уверуем, познав любовь Твою, Святителю Чудотворчей Иоанне, весь от Бога освящен священнодействием пречистых тайн. Ими же сам присно укрепляем, поспешал уси ко страждущим, Целителю отраднейший, поспеши и ныне в помощь нам, всем сердцем чтущим Тебя.
Святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. Будущий архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский родился 4 июня 1896 года в местечке Адамовке Харьковской губернии в имении своих родителей Бориса Ивановича и Глафиры Михайловны Максимовичей. Древний дворянский род Максимовичей дал миру святителя Иоанна, митрополита Тобольского, замечательного духовного писателя и подвижника-миссионера XVIII столетия. Он был канонизирован Русской Православной Церковью в 1916 году. Загородное имение Максимовичей находилось рядом с известным строгостью устава Святогорским монастырем. Родители будущего святого помогали обители, часто и подолгу там гостили. Вместе с ними совершал паломничество в Святые Горы и совсем еще маленький Михаил. Глубокая вера семьи Максимовичей влияла и на окружающих. Когда Михаилу было 15 лет, приняла православие его бывшая гувернантка, француженка-католичка. Михаил Максимович получил прекрасное образование. Он окончил кадетский корпус в Полтаве и юридический факультет Харьковского университета. После революции Максимовичи уехали на родину предков, в Югославию. Здесь Михаил поступил на богословский факультет университета имени святого Саввы Сербского. Жилось тогда им очень трудно. Чтобы помочь семье, Михаил продавал газеты. В 1924 году митрополит Антоний Хараповицкий посвятил Михаила в чтецы, а через 2 года постриг его в монашество с именем Иоанн в честь дальнего предка Максимовича, святителя Иоанна Тобольского. В том же году Иоанн стал иеромонахом. Некоторое время иеромонах Иоанн преподавал закон Божий в гимназии, а затем был воспитателем в семинарии имени святого апостола Иоанна Богослова в Битоле. Многим поражал семинаристов отец Иоанн. Например, они обнаружили, что их воспитатель, перекрестив всех на ночь, сам вовсе не ложился спать, а вставал на молитву, лишь изредка позволяя себе отдохнуть под иконами. К тому же, взяв пример с почитаемого им святого праведного Иоанна Кронштадтского, он, как только стал священником, взял за правило каждый день совершать божественную литургию, каждый день причащаться святых Христовых тайн. Этот маленький, слабый человек, почти ребенок с виду, является каким-то чудом аскетической стойкости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления, писал о нем митрополит Антоний Хараповицкий. В 1934 году иеромонах Иоанн стал епископом шанхайским. Сразу после этого епископ Иоанн отправился в Шанхай, став главой Русской Православной Церкви в Китае. Владыка действительно жил жизнью своей паствы. Несмотря на огромную занятость, он находил время на общение с прихожанами и вне стен храма. В ненастье, в ночную пору он приходил к тем, кто особо нуждался в его поддержке, болящим, обездоленным, впавшим в уныние. Какое бы расстояние при этом ни приходилось преодолевать, владыка шел пешком, говоря только: «Да здесь совсем недалеко». Святитель говорил: «Нельзя проповедовать Евангелие, не проявляя любовь в делах». Примером такой любви владыки стала его забота о сиротах, создание для маленьких шанхайцев приюта во имя святителя Тихона Задонского. Владыка Иоанн – аскет и молитвенник запросто мог поиграть с детьми после богослужения, посмеяться вместе с ними. И дети любили его всей душой. В быту владыка был неприхотлив. Облачение носил из самой дешевой ткани, обувался в сандалии, на босу ногу, а зачастую вовсе ходил босой в любую погоду, отдавая обувь нищим. Однажды в Гонконге во время проповеди многие прихожане видели свет, окружавший владыку, причем это сияние продолжалось достаточно долго. В 1949 году к власти в Китае пришли коммунисты, то есть такие же люди, как и те, которые преследовали христиан в России. Вынужденные покинуть страну 5000 русских во главе с архиепископом Иоанном, в этот сан владыка был возведен в 1946 году, поселились на острове Тубабао в Тихом океане. В просторном бараке владыка Иоанн устроил временный собор, в котором сам и служил. Каждый вечер он обходил с молитвой все палатки беженцев и благословлял их. Два с лишним года жили они в условиях постоянной угрозы. На остров не раз надвигался страшный тайфун. И всякий раз, по молитвам святителя Иоанна, тайфун менял свое направление. Наконец, после долгих и трудных месяцев островной жизни в палатках, стараниями владыки весь лагерь смог переселиться сначала на Филиппины, а затем в Америку. В 1951-1962 годах владыка возглавлял Парижско-Брюссельскую кафедру. Именно в это время в Западной Европе его стараниями было восстановлено почитание православной церковью древних западных святых, угодников Божиих, которые подвязались и почитались до разделения церквей, но не были включены в позднейшие православные месяцесловы. Среди этих подвижников просветитель Дании и Швеции святой Ансгарии, покровительница Парижа, святая Женевьева, святой Патрик Ирландский. Восстанавливая почитание древних святых, владыка Иоанн старался укрепить православие на Западе. Позже, когда ему пришлось руководить французской и голландской православной церквями, он активно помогал подготовке местных священников, изданию богослужебной литературы на французском и голландском языках. Кстати, именно в Нидерландах в год представления владыки вышло первое его жизнеописание, а затем и первые воспоминания о нем. Всегда, где бы ни находился владыка, в храме, в келье и даже в пути, в самолете или в автомобиле, он пребывал в постоянной молитве. Пищу, как правило, принимал лишь раз в день. Постели он не имел вовсе. Ее ему заменяло кресло. Некоторые поступки блаженного святителя, сама его непритязательность, шокировали людей мира сего. Как-то будучи в Марселе, святитель Иоанн решил отслужить панихиду на месте гибели сербского короля Александра Карагеоргиевича. Но местные клирики отказались. Им было стыдно служить с владыкой прямо на улице. Он сам взял метлу, на выметенном участке тротуара постелил епископские орлицы, возжег кадильницу и начал служить панихиду. Владыка провел всю службу на французском языке. Для него было законом служить на языке той страны, в которой он находился. В Китае – по-китайски, в Греции – по-гречески, в Америке – по-английски. Современник святителя рассказывал, многие в Париже не понимали владыку, их смущал его внешний вид, что он босой ходит. Были и жалобы на владыку-митрополиту. В одной из жалоб просили, чтобы первосвятитель приказал владыке Иоанну носить ботинки. Митрополит написал владыке письмо. Обрадованные этим прихожане поспешили преподнести своему архипастырю новые ботинки. Владыка принял дар, поблагодарил, но не надел, а носил ботинки под мышкой. Снова жалоба митрополиту, снова он пишет владыке Иоанну о послушании и получает ответ: «Ваше предписание исполнил, Вы писали, чтобы я носил ботинки, но не написали, чтобы я их надел. Вот я их и носил, а теперь надену». И владыка зашагал по Парижу в ботинках. Но люди духовные знали настоящую цену владыке Иоанну. Священник одной из парижских католических церквей говорил своим прихожанам: «Вы требуете доказательств? Вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой, святой Иоанн Босой?» В 1963-1966 годах владыка являлся архиепископом Сан-Франциским. Трудами святителя Иоанна в Сан-Франциско были открыты богословские курсы. По его инициативе в приюте во имя святителя Тихона Задонского устраивались вечера для детей и внуков эмигрантов из России. Здесь часто звучали русские народные песни. Владыка знал их немало и с удовольствием пел вместе с молодежью. Но бывал святитель и суров, непримирим. Так он разгневался, узнав, что часть прихожан храма в Сан-Франциско накануне воскресной всеночной развлекалась в русском центре на балу по случаю американского праздника Хэллоуин. В этот день принято рядиться в костюмы ведьм, колдунов и прочей нечисти. Владыка отправился в русский центр, молча обошел зал с притихшими ряжеными и также молча, ничего не сказав, вышел. А на утро появился его указ о недопустимости участия в увеселениях в канун воскресных и праздничных служб. Священные правила повествуют, чтобы кануны праздничных дней проводились христианами в молитве и благоговении, подготовляясь к участию или присутствию на божественной литургии. Если к тому призываются все православные христиане, то тем более то касается непосредственно принимающих участие в церковной службе. Участие их в развлечениях в кануны праздников особенно греховно. Ввиду сего бывшие в канун воскресения или праздника на балу или подобных развлечениях и увеселениях не могут на следующий день участвовать в хоре, прислуживать, входить в алтарь и становиться на клирос. В эти годы владыка Иоанн издал еще несколько указов, касающихся церковной дисциплины и благоговейного отношения к святыне. За время архиерейского служения святителя Иоанна при его непосредственном участии было воздвигнуто несколько храмов. Это и храм во имя святого праведного Иова Многострадального в Брюсселе в память царя-мученика Николая Александровича, и кафедральный собор в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость в Сан-Франциско. Крипта этого собора стала усыпальницей блаженного владыки Иоанна. Он мирно почил о Господе 2 июля 1966 года во время архиерейского посещения Сиэтла с чудотворной иконой Божией Матери Курской Коренной. Усыпальница владыки с первых дней его упокоения превратилась в место поклонения многочисленных верующих. Здесь служатся молебны, читается псалтирь. У нетленных мощей святителя обильно подаются исцеления недугующим телесно и духовно. 2 июля 1994 года архиепископ Иоанн Максимович был прославлен русской зарубежной церковью в лике святителей. День памяти святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, отмечается православной церковью 2 июля по новому стилю.